Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, продолжение беседы Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о прославлении новомучеников российских, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Два некоторые великие старца ходили в пустыне скита, и, услышавши, что некто шепчет из-под земли, сыскали вход в пещеру и нашли старицу, деву святую, лежащую, и говорят ей: «Откуда пришла ты сюда, старица? И кто служит тебе? Ибо никого не нашли они в пещере, кроме ее одной, и она лежала и была больна». Она же сказала им: 38-й год я в этой пещере, питаюсь растениями и работаю Христу, и не видала человека до сего дня, ибо послал вас Бог, чтобы погребли вы останки мои». И, сказавши сие, почила. Старцы же прославили Бога и, похоронивши тело ее, ушли. Рассказывали об одном отшельнике, что вышел он в пустыню и, походивши 3 дня, взошел на камень и увидел внизу зеленую траву, и человек пасся на ней, как зверь, и сошел потихоньку и схватил его. Старец же был наг и, возмутившись, потому что не мог вынести запаха человека, с усилием вырвался у него и побежал. Брат же гнался за ним и вскричал: «Для Бога я гонюсь за тобой, подожди меня!» Он же, обратившись, сказал ему: «И я ради того же Бога бегу от тебя!» Потом брат сбросил одежду и гнался за ним. Когда же старец, увидев, что брат сбросил с себя одежду и приближается к нему, остановился и сказал: «Когда сбросил ты вещество мира, и я жду тебя». Просил же его брат, говоря: «Отче, скажи мне слово, как спастись?» Он же сказал ему: «Бегай людей и молчи, и спасешься». Рассказывал некто из отшельников братьям, находящимся в Раифе, где 70 дерев финиковых. Там стоял станом Моисей с народом, когда вышел из земли египетской, и говорил так: «Помыслил я некогда идти в пустыню внутреннюю, не найду ли кого-нибудь далее меня живущего и работающего Христу. И прошедши 4 дня и ночи, нашел пещеру, и, подойдя, смотрю в нее, и вижу человека, сидящего, и стучу по обычаю иноческому, чтобы вышел он приветствовать меня. он же не двигался, ибо был мертвый. Я же, нисколько не задумываясь, вхожу и беру его за плечо, и тотчас он рассыпался и сделался как пыль. Еще же, осматривая, вижу срочицу висящую, и когда взялся за нее, рассыпалась она и сделалась как ничто. Продолжая путь, вышел оттуда и проходил по пустыне и нашел другую пещеру и следы человека. С благодушием приблизился к пещере и постучал, и никто не отозвался. И вошедший не нашел никого. Ставший же вне пещеры, говорил сам с собою: «Конечно, должен прийти раб Божий, где бы он ни был». Когда, наконец, стал уже проходить день, вижу, идут буйволы, и раб Божий среди них ногой, прикрывший своими волосами нижние части тела. Когда же он подошел ко мне, то, подумавши, что я дух, стал на молитву, ибо, как говорил после, много был искушаем нечистыми духами. Я, поняв сие, сказал ему: «Раб Божий, я человек, посмотри на следы мои и осижи меня, что я плоть и кровь». Когда же совершил он молитву, то после «Аминь» посмотрел на меня и, утешенный, взял меня в пещеру и спрашивал, говоря: «Как зашел ты сюда?» Я же сказал: «Для того, чтобы поискать рабов Божиих, пришел я в пустыню сию, и не лишил меня Бог того, чего желал я». Потом я спросил его, как он сюда зашел, и сколько тому времени, и как питается, и как, будучи наг, не нуждается в одежде. Он же сказал: «Я был в Киновии Фиваицкой, и было у меня занятие ткача. Пришел же мне помысл: выйдь и живи сам по себе, и можно тебе будет безмолвствовать и принимать странных, и получить больше награды, чем за труды рук твоих».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Дорогие радиослушатели, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с протоиереем Ильей Шапиро о прославлении новомучеников российских. Батюшка, мы не можем не затронуть тему такую, она, можно сказать, острая, болезненная, о самом принципе, о том, как у нас происходит прославление новомучеников. Это очень болезненный вопрос, и для многих наших верующих людей он в некоторой степени бывает и неким соблазном, то есть тоже очень много разделений и таких непониманий. Поэтому, может, мы хоть как-то вскользь коснемся этой важнейшей темы, да, так, чтобы никого, не переходя на личности, и все-таки сделаем это деликатно.
Да, конечно, да. Ну вот, если говорить о той точке зрения, я ее уже приводил, такая точка зрения, конечно, критики не выдерживает, что давайте по минимуму прославим самых надежных, безупречных, а остальных общим списком. Значит, не получается общим списком. Мы уже говорили об этом, есть места, где они служили, где их память чтут, где необходима их память.
И необходимо личностное,
да, личностное отношение, да. Без этого никак. И вот здесь получается в нынешних условиях, особенно трудных, да, когда закрыты архивы. Но во всяком случае есть определенный принцип отношения к следственным делам. Говорить о следственных делах как об абсолютной лжи, конечно, вряд ли возможно. Что-то там и правда.
Но говорить...
Как об абсолютной правде тоже было бы совершенно не...
Ну, то есть, грубо говоря, доверяться палачу и делать его основным свидетелем и подлинником, так сказать, действительности событий, самого палача и так сказать, изверга. Ну, как это вообще возможно?
Мы имеем на настоящий момент великую драгоценность. Вот наш батюшка, отец Дмитрий, уже провел 5 бесед с живым свидетелем вот этих событий, с человеком, прошедшим следствие, пытки, тюрьмы, лагеря, ссылку и так далее.
То есть это исповедник.
Живым исповедником. Алексей Петрович Арцебушев. Это человек, который, несомненно, в силу своего характера, в силу определенных там условий жизни и так далее, у него, как у каждого человека, есть свои какие-то точки зрения на разные вопросы.
Свои личные отношения.
Личные отношения. С этим многократно сталкивались в истории, что даже у святых людей, совершенно вот безупречно святых людей, были
разногласия,
непонимания. Ну, взять, например, знаменитая история Иоанна Златоуста и Епифаний Кипрский, или... Допустим, уже после смерти Иоанна Златоуста, как о нем высказывался святитель, очень негативно, так мягко сказать, святитель Кирилл Александрийский, а потом сама Божия Матерь вразумила святителя Кирилла. И он изменил свою точку зрения, позицию в отношении Златоуста. То есть, таких историй в церкви множество. Тем более в наше время, когда грех умножился. Это все касается нас самих. Мы, люди, ослабели духовно. Вот такого героизма великого, какой мы встречаем у древних мучеников, у великомучеников эпохи, особенно там, Диоклетиана и Максимиана, начала IV века, мы у новомучеников подобных историй практически не встречаем. Скорее тут мы видим... явление силы Божией в немощи человеческой.
Нет, можно вот. Даже так сказать, вот как определяли некоторые священники наши мыслящие о том, что люди были поставлены в такие условия, когда в некотором смысле деваться было некуда. Но деваться-то было всегда куда, если ты отрекаешься. Люди поставлены были. Там не было вот таких явленных вещей, вот как вы говорите, что там с радостью, с проповедью шли. Но возможно всегда было отречься, как всегда.
Да.
Но этого не происходило.
Совершенно.
И не происходило в масштабе таком колоссальном, что по количеству людей, устоявших в вере, и это при том, что творилось исторически, как был весь народ подорван изнутри десятилетиями пропаганды и прочей работы разрушительной. И все-таки в массе своей вот это чудо-то.
Нет, более того, значит, нам сейчас в это трудно поверить, но это исторический факт. В 1937 году была перепись населения. И большинство людей, зная, на что они идут,
в графе
вероисповедания написали православные. То есть, если пишет человек в этой графе, будучи, как он сам про себя думает, верующим, пишет, что он атеист из страха, то он отрекается от Христа фактически. И по Евангелию, значит, Христос отрекается от него перед Отцом Небесным. И люди это понимали и не шли на это. И огромное количество людей, и тогда перед властью стала эта проблема. Получается, революция уже 20 лет как
свершилась,
шагает по стране.
Выкосили основную часть опасных элементов в разных слоях общества.
А все живет. Большинство людей верующие.
И вот здесь стал вопрос вообще о существовании церкви и о ее полном уничтожении.
Да.
Задача,
которая... И вот это постановление, значит, подписанное Ежовым, знаменитое, об усилении борьбы с контрреволюционным элементом, это уже 37-й год, середина. И уже начиная с 8 августа, вот эти расстрелы в Бутове, в частности, это страшная машина уничтожения человеков по всей стране. заработала.
Она заработала в колоссальном масштабе.
Да.
И главное, была уже поставлена задача полного уничтожения церкви, чему потом воспрепятствовала Великая Отечественная война.
Да, ну вообще, это особый разговор, дивный промысел Божий, когда он двух тиранов, так сказать, столкнул между собой. На этом фоне они стали соревноваться в благочестии. То есть, где немцы появлялись, значит, стали открываться храмы. В ответ на это у нас, значит, с нашей стороны стали открываться храмы.
Ну, это в 43-м году.
Вот, чуть позже. Это вот представить себе такое вот развитие событий буквально за несколько лет до этого было абсолютно невозможно, потому что казалось, что все уже идет, так сказать, на ноль. Просто оставалось три епископа на свободе.
Кто мог рукополагать, священник?
Да. Теперь, если сейчас ставится вопрос о следственных делах, конечно, им не может быть никакого полного доверия. Сами формулировки эти «изменники Родины», вот то, о чем наиболее интересующиеся этой проблематикой из наших радиослушателей могут познакомиться в блоге отца Дмитрия Смирнова вот в этих пяти беседах с Алексеем Петровичем Арцебуфовым.
Ну, у нас, надо сказать, для радио мы делали тоже продолжительную беседу с Алексеем Петровичем, незабываемую, я думаю, для радиослушателей. Но вот эту тему мы в родильной беседе не касались, телевизионная, она поднята очень остро, мне кажется.
Да, особенно в последней из этих бесед. Вот, но так или иначе, ясно, что возникает вот этот трудный вопрос.
Особенно трудный для людей, которые занимаются канонизацией и прославлением.
Мне приходилось общаться с людьми, весьма близкими к этой теме. Есть люди, которые, Лидия Головкова, например, они проработали десятки тысяч дел. Ознакомились с десятками тысяч дел. То есть это подвижники, можно сказать, люди, которые абсолютно преданы этому великому делу прославления новомучеников. И вот что хочется сказать. Сколько там лжи, сколько там подлогов, сколько там вот этой неправды и так далее. Но даже если некоторый человек в тех условиях, а Алексей Петрович Арцебушев описывает страшные совершенно пытки, ну, собственно,
мы это знаем,
это известно из архипелага ГУЛАГа, да. Например, 52 вида пыток он насчитал Солженицын, причем изощреннейших. И когда человек все это проходит, помимо того, что там могут и подписать за него, что он на самом деле не говорил, и прочее, прочее. Но даже если там есть какое-то слово правды, даже если он
в чем-то
не устоял, о ком-то упомянул, и в результате другой человек тоже оказался за решеткой или в лагерях и так далее, мы должны здесь учитывать самое главное, что это речь идет о глубоко верующих людях, которые не могли, это даже себе представить невозможно, после того, что они пережили, не могли не мучиться совестью, если они оступились. Если мы грешны по каким-то, так сказать, случаям, когда явно видно, что мы сильно оступились, когда явно видно, что наше достоинство человеческое и христианское унизили своими грехами. Если мы это хоть как-то начинаем так переживать, ощущать, что говорить о людях, которым промысел Божий их туда ввергнул, вот в эту страшную машину уничтожения. И, конечно, они это глубоко переживали. Вот тот же Алексей Петрович, он свидетельствует многократно о том, действительно, он видел, как люди умирали, как они действительно этими страданиями, и это невозможно не признать, когда очищались их души через эти страдания от Господа, посланные. Таким образом, когда такой человек в конечном итоге его расстреливают, или он там в лагере в тяжких муках умирает, не признать, что эти страдания, которые он претерпел, это кровь пролитая, или это мучительная смерть, что это было очистительным даром от Бога, я не знаю, это, наверное, окаменелое сердце надо иметь, чтобы это не признать. Я не понимаю, как это можно не признать. Это же ясно совершенно, что такие страдания, мы даже не прикасались в большинстве своем к тому, что претерпевали эти люди. Мы даже представить себе не можем. Эти карцеры с крысами, человека подвешивали, значит,
не,
да, 5 минут человек повисел. Помимо всего прочего, он объективно не понимает, что с ним происходит. И эта перемена следователей идет допрос там сутками. И вот следователи меняются, а он один.
А его доводят до полного изнеможения.
И говорит, что вот-вот, если бы он там был сильно верующим, и благодать должна... Почему мы должны приказы, кто мы такие, что мы, получается, приказываем благодати, так сказать, действовать определенным образом? Она могла действовать и подспудно, и таинственно, и невидимо для мира, скажем так. И сам промысел Божий мог вести тех или иных людей к их искупительным страданиям, к их окончательному свидетельству, смертью мученической, через смирение. Потому что вот хочется повториться о том, что даже и древние мученики не шли на смерть, так сказать, именно в таком в героическом каком-то духе. Ну, приведу самый яркий, для меня очень запомнившийся пример. На третьем часе перед литургией мы каждый раз читаем в конце третьего часа молитву мученика Мардари. Эта молитва была произнесена мучеником, она не написана в кабинете. Она была произнесена на мучилищном орудии. Он истекал кровью, и он произнес эти слова, которые записали. И эти слова вошли в дыхание церкви. «Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же весь и судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь». Вслушайтесь в эти слова. Это говорит человек, который истекает кровью за Христа. Умирает за Христа. Что он о себе думает? Он что, считает себя здесь героем? Нет. Он молится о том, чтобы Господь какими угодно судьбами спас его душу. Простил бы ему грехи. И в этом же духе и новомученики, начиная от первого, собственно, с памяти которого мы и совершаем память всех новомучеников, я имею в виду митрополита Владимира Киевского, который перед смертью попросил разрешения помолиться и помолился о том, чтобы Господь простил ему прегрешения вольные и невольные. После этого он благословил.
Архиерейским благословением.
Архиерейским благословением он благословил расстрельщиков, и тогда они в него попали.
И, между прочим, его мощи, которые бывают открыты вот в Киевской лавре, у него открыты руки. Рука вот в этом самом крестном знамени, в благословляющем состоянии, рука. Она серого цвета, не такого коричневого, как у древних преподобных. Когда видишь это все, тебя просто все в душе переворачивается. Вот. Ну вот, батюшка, вы сейчас такую высокую ноту взяли, говоря о погибающих людях, что с ними происходит. Мы примеры знаем, начиная от Евангелия, где можно опереться, чтобы понять и осмыслить. Примеры с отрекшимся Петром, это вот в беседе говорилось, кстати говоря.
Но
о разбойнике.
Мы можем избирать принцип. Во всем мире с древнейших времен в праве признан неукоснительным принцип презумпции невиновности. Это только в сталинских тюрьмах был принцип презумпции виновности, когда сами подследственные должны были доказывать, в чем они не виноваты. Вопрос порой ставился именно так. А вообще говоря, при элементарно справедливом судопроизводстве всегда придерживается как святого принципа презумпции невиновности. Значит, если мы подойдем с принципом презумпции виновности к самым великим святым, мы легко можем прийти к выводу о том, что есть сомнения в их святости.
Это на уровне человеческого разума, логики.
Да, значит, на уровне логики, что есть сомнения, есть основания сомневаться в их святости. Ну как же так, не углядела Божия Матерь за отроком Иисуса? Что же это такое? И как же так? Она на браке там стала интересоваться темой, значит, вот вина у них нет. Суета какая-то.
Можно до абсурда довести.
И так далее, и так далее. О ком угодно. Об Иоанне Крестителе. Ты ли гряды или иного чаем? Можно в этом заподозрить хотя святые отцы в большинстве своем свидетельствуют, что это он ради учеников сказал. Сам Иоанн Креститель ни на йоту не сомневался. И он ради того, чтобы уверить учеников, и его ученики затем стали учениками Христа, он их отправляет к Господу с этим вопросом. Но это, заметьте, уже в самом подходе к этим словам Иоанна Крестителя, в святоотеческом подходе, презумпция невиновности. То есть, что это речь идет о святом человеке. А раз это человек святой, который прошел то, что твоя душа к этому и не прикасалась, то ты должен с благоговением о нем думать. Точно так же, когда речь идет о людях, которые прошли вот эти невыносимые человеческими силами страдания, мы должны первое чувство испытывать – благоговение. И крайней осторожности. Да не будет милгатина святаго, как сказал святитель Дмитрий Ростовский.
Лучше ошибиться в другую сторону,
да,
чем в эту.
Но здесь речь идет, ну, допустим, тоже какие-то там в деле нашли у святителя Василия Кинешемского. Это человек, который был абсолютно всем сердцем, всем существом предан Христу. Это был уникальный церковный писатель. Вообще, из всего наследия новомучеников, ни одна книга, написанная новомучениками, не выдержала столько изданий, как его беседы на Евангелие от Марка. И какие могут быть сомнения в том, что даже если какие-то у него были преткновения там на следствии, опять же скажем, что это все не просто так, не так, как некоторые говорят, что «а, там у них помыслы, они там чего-то начинали бояться» и так далее, и так далее. Речь идет о великих подвижниках, о великих молитвенниках, которые при жизни, так сказать, еще до этого славились. И мы здесь говорим, что они...
Ну вот мне приходилось в своей жизни, я не буду сейчас называть имя человека, которого также обвинили со стороны следователя. Обвинен был человек, церковный иерарх, потом приехавший в эту область России, уже где он дальше служил, он жив остался после репрессий. На месте я застала живых свидетелей его уже последующей святости, чудес, которые происходили. А его продолжают обвинять в том, что он не устоял в чем-то, опять же, вот на основании вот этих дел. Мне вот интересен еще такой момент. Например, до соединения церквей наших, зарубежной и московского патриархата, как мы помним, первыми Елизавету Федоровну со всеми погибшими одновременно с ней в Алапаевске прославила зарубежная церковь. Она прославила всех князей, всех погибших вместе, без разбора. То есть, когда читаешь о том, что происходило, что было с этими людьми, запредельные страдания, которые они пережили, то есть там даже вопрос как-то не вставал. Как вот знаем, такой нюанс был, что когда решался вопрос о прославлении царя, там преткновение могло стать, курил он, не курил, например, вот такие вещи даже. Понимаете, ну вот какие-то второстепенные вещи, которые заслоняют самое главное.
Святость не есть безгрешность. Но это всем известно. И что святость – это подвиг. И мы прославляем подвиг святости. В случае с царской семьей мы прославляем подвиг страстотерпчества. Они следовали Христовым путем. Они могли легко покинуть пределы России, оказавшись в стане врагов. Им предлагалось, граф Мирбах, вот, пожалуйста, в Германию уезжайте, все. Они остались страдать со своим народом, они претерпели немыслимое унижение, и они мужественно, причем мы даже знаем, какие они книги читали, и на что они в этих книгах обращали внимание, о терпении и скорбей святителя Игнатия Бенчининова читала императрица и подчеркивала фрагменты там такие, что первые мученики шли на смерть, как на праздник. То есть люди явно все более и более приближались духом ко Христу.
И завещание самого царя не мстить за него. И так же, как и с Елизаветой Федоровной. Формально можно всегда ведь найти повод, если вот выбирать. Конечно, нельзя со счетов сбросить сложность, которая стоит перед людьми, решающими в конечном итоге эти вопросы. И искушение, конечно, сопротивление вражьих сил, неизбежных в таких важнейших вопросах. Это все нужно учитывать. Но мы имеем право по зову христианского сердца обратиться с тем, чтобы все-таки как-то учитывалось более чутко, что ли, или как бережнее.
Нет, я это попытался сформулировать вот тем самым принципом презумпции невиновности. Вот когда Об этом пишет отец Серафим Роуз в отношении блаженного Августина в своей книге. У блаженного Августина были некоторые такие богословские неточности или какие-то увлечения, какая-то недосказанность, которые потом, впоследствии, пошли дальше, и, в общем-то, эти его ошибки, они стали поводом к целым таким серьезным весьма заблуждениям. Но отец Серафим Роуз призывает, как он выразился, к православному отношению к святости. Если мы говорим о святом человеке, то мы должны прежде всего понимать, что уже мы смотрим на него снизу вверх. Мы благоговеем перед ним.
Благоговеем. И самый истинный взгляд, и самый правдивый – это Божий взгляд, взгляд с любовью.
Да. И то, что там были какие-то ошибки, какие-то, и даже грехи. Но подвиг святости, он несомненен, он велик, и он достоин прославления и почитания. Хотел вот заканчивать тему о святителе Василии Кенишемском, акцентировать, что вот та вот книга его, как говорится, напиши такую книгу, как «Беседа на Евангелие от Марка», и можно рассуждать. Но почему-то и даже среди новомучеников никто не написал такого великого труда. Это удивительно. Много таких примеров. У нас в полемике, к сожалению, даже в полемике о некоторых таких, ну пусть и спорных, богословах и так далее, у нас просматривается вот этот подход. Вот там у него был такой вот личный грешок, и вот сразу, это знаете, как в замочную скважину, вот так всматриваются и только хотят охаять. Но это то ли дух времени такой, что кругом вот эта вот так называемая демократическая вот свобода ругать всех и вся, но церковь-то должна быть от этого свободна.
Свободна, если даже вот слова Пушкина, они касаются только гениев, да, вот когда он говорит, вы смотрите, думаете, так же мал и подл, как вы, врете, подлецы. Угу. Мал и подл, но не так, как вы. Да. Вот если это касалось даже на уровне творчества, вот взгляд, ну тут о более серьезных вещах говорится, что уж говорить о вещах духовных. Ну вот, кстати говоря, вот этот пример, что зарубежные церкви раньше прославили и вместе с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной и инокиней Варварой прославили всех, кто пострадал вместе с ними, и мы знаем и трех сыновей Константина Константиновича Романова, князя Владимира, то как признаются ведь теперь церкви соединены, значит, мы тоже признаем, это для нас, они становятся тоже все новомучениками. Они все на соборе тогда были прославлены.
Несомненно. Ну, допустим, это часть нашей церкви. Зарубежная церковь – это часть нашей церкви. Да. А когда владыку Антония Блюма спросили еще в свое время о канонизации царской семьи и о том, что она состоялась в зарубежной церкви, и как он к этому относится, вопрос был по тем временам, конечно, провокационный. Владыка Антоний мудрейшим образом вышел из этой ситуации. Он сказал, что в церкви всегда существовала практика местной канонизации. А возникает вопрос, что он имеет в виду? Что такое местная канонизация, когда мы говорим об императоре всероссийском?
Вот. Значит, это дипломатический ход.
Это естественно. Но, то есть местная, это и есть вся Россия. Вот это место, где он может почитаться. Другое дело, что вот тогда еще не было определено это разделение, но благодаря тому, что, надо сказать, это тоже очень важно, именно благодаря прославлению новомучеников и царской семьи было преодолено то разделение с зарубежной церковью. Это очевидно, потому что это смущало представителей зарубежной церкви, то, что у нас...
Как сказать, один из моментов очень важных.
Ну, а с другой стороны, когда все эти препятствия были преодолены, не было никаких оснований для дальнейшего какого-то противостояния.
Да, и совершилось самое, может быть, грандиозное событие 20 века.
И что характерно, где оно совершилось? В Бутове. То есть подписаны документы были в храме Христа Спасителя, то есть тоже в храме мученики, так можно сказать. А в Бутове через два дня буквально после этого был освящен храм именно святейшим патриархом Алексием и митрополитом Лавром. Они возглавили это освящение. Это очень такой важный момент, что именно на крови мученик. Более того, в Бутове один из пределов храма новомучеников посвящен святому, прославившемуся в зарубежной церкви святителю Иоанну Шанхайскому Максимовичу. Это тоже показатель. Вот, то есть это место, где вот произошло это единение. Именно на крови новомучеников, именно на их подвиги. И, конечно, уже это должно заставить нас задуматься, насколько это важно. То есть, если такое чудо в истории редчайшее произошло, стало возможным, значит, как велики пред Богом молитвы новомучеников.
Батюшка, и последнее сказать все-таки нужно, что для верующих, рядовых верующих членов церкви, большим соблазном и смущением являются такие факты, как расканонизирование. Они кажутся совершенно невозможными, и они ранят прямо в сердце. То есть это просто удар.
Я должен внести здесь некоторую ясность. Значит, фактически никакой деканонизации не произошло. Да, действительно, некоторые имена некоторых новомучеников были исключены из календаря 2013 года. Тем не менее, я как раз на одном примере, который мы уже рассматривали, пример святителя Василия Кинешемского. Так, в силу определенных обстоятельств, я имею к Ивановской области некоторое такое личное отношение, там домик у нас есть, и мы туда и часто приезжаем летом, и общаемся со священниками, и вот что мы узнали фактически. А потом это стало достоянием гласности, то есть это в интернете выложено было, что епископ Кинешемский, как известно сейчас, Ивановская епархия поделена на три епархии, там в Иванове митрополит, а в Кинешме епископ Кинешемский и Палехский, Иларион. Он глубоко чтит память святителя Василия Кинешемского, не только лично, но там целые движения молодежные, его именем святителя Василия названные. Характерный момент. Второе. То есть почитание по всей Кинешемской епархии происходит. На каком основании? На сайте Кинешемской епархии была определенно, совершенно четко представлена следующая информация. Была беседа, личная беседа епископа Илариона со святейшим патриархом Кириллом, и святейший патриарх благословил, не смущаясь ничем, чтить память и дальше прославлять святителя Василия. А его имя не присутствует в календаре 2013 года. Это значит, что можно отнестись к этому явлению, это исключение имен, как к некоторому недоразумению, которое, я думаю, со временем будет разрешено.
Но это не единственный случай.
Да, не единственный. Точно так же святитель Ювеналий Рязанский там тоже отсутствует. Это все тоже связано с тем самым подходом, о котором мы говорили, да, то есть вот следственные дела, доверие следственным делам и так далее, и так далее. Но что касается святителя Ювеналия Рязанского, в честь него освящен храм в Рязанской епархии, раз. И в его честь один из старейших иерархов нашей церкви, недавно почивший, бывший митрополит Курский Ювеналий, незадолго перед смертью принял схиму с тем же именем Ювеналий, но в честь Ювеналия Рязанского, священномученика. Значит, имя святителя Ювеналия Рязанского тоже отсутствует в календаре 2013 года. Я выскажу вот как свою надежду, как свое мнение. Я верю в то, что это недоразумение, которое действительно возникло, оно разрешится и в самом скором времени.
Отец Илья, ведь и в житиях святых есть примеры об обмане и клевете на святых.
Нет, мы знаем даже из истории Древней Церкви, что если в делах времен Римской империи, в общем-то, старались придерживаться такой юридической точности и законности, и там подлоги явления не столь часто, хотя и тогда, как известно, из Евангелия мы знаем, как архиереи дали сребреники воинам, чтобы они оклеветали Христово воскресение.
Подкуп, то есть это вечно.
Это было всегда, да. Или, например, в истории священномученика Игнатия Богоносца практически уже все было сделано, чтобы его выкупить. И сколько покупали, и римская стража была коррумпирована от и до, как говорится. Но тогда, как мы знаем, сам священномученик Игнатий Богоносец отказался от той свободы, которую ему могли предоставить любящие его христиане. Но есть и другие примеры из более поздней истории, Вот, например, в житии преподобного Иоанна Дамаскина, когда император, кажется, Лев Исавр, желая оклеветать Иоанна Дамаскина, зная, что он пишет защиту святых икон, а Лев Исавр был иконоборцем, он решил его оклеветать перед его, так сказать, начальником. А начальником Иоанна Дамаскина был халиф. И вот Лев Исавр пишет письмо халифу, что получил письмо от Иоанна Дамаскина. Халиф был мусульманином, Лев Исавр еретиком в пределах христианства. Там как бы ситуация описывается таким образом, что якобы Иоанн Дамаскин призывает христианского императора пойти войной на
своего покровителя.
На своего покровителя. То есть фактически это была такая тонкая клевета с целью уничтожить своего оппонента.
Что у них и получилось.
Вот, да, в конечном счете ему отрубают руку, а потом вот это знаменитое, известное всем нам чудо Божие, когда рука переросла, да, и вот это полотенце, которым была обвязана его рука, он потом это полотенце, значит, на голову повязал в память об этом великом чуде Божией Матери. И вот написал бессмертное свое песнопение «О тебе радуется благодатная всякая тварь». То есть, это история подлога вот этого, она...
Поучительна
на все времена. Но что такое Лев Исавр и что такое эта история там халиф по сравнению с этими самыми сталинскими соколами, у которых специально существовали люди, которые легко могли подделывать, специально вымуштрованные на это.
И на почерк, и на
какой-то гений, который мог, так сказать, это все изображать, каллиграф. Нет, а таких было целое отделение, вот можно сказать. И так во всем. Ложь на лжи.
Очень убедительный пример, батюшка. Спасибо за него.
Вот святейший Кирилл сказал потрясающие слова, которые невозможно забыть. Сказал их на Бутовском полигоне. Есть у пророка Исаии в 53 главе, где он как бы ясно, как ветхозаветный евангелист, повествует о страданиях Христовых. Он говорит, ранами его мы исцелили. И святейший Кирилл в проповеди на Бутовском полигоне закончил проповедь на Бутовском полигоне словами о новомучениках. Их ранами мы исцелили. Но после этих слов какие могут быть сомнения в том, что вот эта задача их почитания, их прославления, исследования и в жизни молитва к ним – самое близкое, самое личное, самое благоговейное к ним отношение, что это священный долг вообще для всей церкви.
И главное, что это все существует, эта взаимосвязь, она уже существует, любовь, общение в молитве с новомучениками. И главное еще, что прославление происходило всей полнотой земной церкви на Архиерейском соборе.
И возвращаясь к началу нашей беседы, да, можно сказать, это и будет утверждением этой славы русской церкви, ее место во вселенском православии в настоящее время и на все дальнейшие времена.
Поэтому мы надеемся, что наша передача в какую-то свою небольшую лепту вносит в эту важную тему прославления новомучеников. Помолимся, братья и сестры, чтобы вот таких вот, как принято у нас говорить церковным языком, искушений было как можно меньше, и защита от этого может быть только молитва. И в помощь тем людям, которые занимаются столь важным делом, которым тоже очень непросто. Помоги нам всем, Господь. Вы прослушали завершение беседы с протоиереем Ильей Шапиро о прославлении новомучеников российских. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вопрос из Петропавловска-Камчатского. Андрей. Отец Дмитрий, вы говорили, что неодушевленный предмет не может быть святым. Почему тогда говорят «святой крест», «святая церковь»?
Церковь – одушевленный предмет. А крест действительно – это есть некое исключение. Церковь относится к кресту как к живому существу. И его так и именуют «животворящий крест Господень». Вот из всех веществ при замерзании расширяется только вода. Это тоже исключение. Так сказать, для того, чтобы нам жить, Господь такое чудо сотворил, что вот вода, когда превращается в лед, кристаллическая образуется решетка, которая по объему шире. Благодаря этому в водоемах остается жизнь, там, ну и много всяких таких приятных вещей. Хотя и бутылки трескаются. Вот. Но полиэтилена и нет. Так что есть некое неудобство, но вообще для жизни на земле это совершенно необходимая вещь. Это просто такое чудо божественное. И вот крест Господень, он, это, конечно, неодушевленный предмет. Но вот отношение к нему в силу того, его животворность. Вот. Вода тоже символ жизни. И без воды жизни не может быть. Вот поэтому это такое же исключение.
То есть, да, у нас есть акафист Животворящему Кресту.
Да, и к нему обращаются.
Молитвы, да.
Да.
Кресте Господень.
Да, радуйся, кресте Господень, да.
То есть, это, конечно, удивительно.
Удивительно это.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Демоническая женщина». Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для цианистого калия, который ей непременно принесут в следующий вторник, стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке. Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Как, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу. За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест. К чему? Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большую частью она актриса. Иногда просто разведенная жена. Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о которой нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать. К чему? У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза. Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе: «Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, 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 я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря». Церковь ночью заперта. Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но она уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасения нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф. К чему? Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе. И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе. Она никому не читает их. К чему? Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился. Последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она, наконец, согласится опубликовать свои произведения. Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе. К чему? А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начерченные слова «Возвр к возвр». «Я видел в вашем окне свет часов в 5 утра. Да, я работала. Вы губите себя, дорогая, берегите себя для нас. К чему?» За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку. — Марья Николаевна, — говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-либо ином месте. — Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина. Демоническая закроет глаза рукою и заговорит истерически. «Вина, вина! Дайте мне вина! Я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я 3-го дня пила! И завтра, да! И завтра я буду пить! Я хочу, хочу, хочу вина!» Собственно говоря, чего тут трагического, что дама 3 дня подряд понемножку выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелятся. «Пьет!» Какая загадочная! И завтра, говорит, пить буду. Начнет закусывать простая женщина. Скажет: «Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки. Люблю лук». Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит: «Селедка? Да, да, дайте мне селедки! Я хочу есть селедку! Я хочу! Я хочу! Это лук? Да-да, дайте мне луку! Дайте мне много всего, всего селедки, луку! Я хочу есть! Я хочу пошлости! Скорее, больше, больше! Смотрите все! Я ем селедку!» В сущности, что случилось? Просто разыгрался аппетит и потянуло на солененькое. А какой эффект? Вы слышали? Вы слышали? Не надо оставлять ее одну сегодня ночью, а то она, наверное, застрелится этим самым цианистым кали, которое ей принесут во вторник. Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами: «Мне, собственно говоря, ненадолго, всего только 25 рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе я смогу...» Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет 2 руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными полузакрытыми глазами. «Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня, смотрите на меня. Я хочу, вы слышите? Я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же, вы слышите, сейчас же 25 рублей». Я этого хочу, слышите, хочу, чтобы именно вы, именно мне, именно дали, именно 25 рублей.
Я хочу, я тварь. Теперь идите, идите, не оборачиваясь, уходите скорей, скорей. Скорей, скорей, не оборачиваясь, уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь. Ха-ха-ха! И он потрясется своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи. Вы знаете, она сегодня была такая странная, загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался. Да, здесь чувствуется тайна. Может быть, она полюбила меня? Тайна.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.